Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня гость нашей студии Леонид Петрович Решетников. Добрый вечер. Леонид Петрович, вы являетесь директором, наверное, одного из самых важных и крупных институтов, занимающихся анализом и внутренней нашей политики, состояния социального нашего общества и, конечно же, того, что происходит всего в мире. Это Российский институт стратегических исследований. Важная и серьезная часть нашего аналитического сообщества. Я недавно читал статью некого известного вам человека, Джорджа Фридмана, директора подобного института, Стратфорд, да, подобного института, который находится в Соединенных Штатах. И вы, ну, знаете как, он, я специально провоцирую вас, он говорит, что побывал в Москве и нашел российскую разведку деморализованной, ощущающей свое поражение, проигравшей на многих и многих направлениях. Вот давайте с этого и начнем. Я понимаю, что вы корпоративно скажете, нет, конечно же нет, но все же вы человек совершенно искренний и определенный, и ответите, я думаю, содержательно на этот вопрос.
Ну, я сразу хочу сказать, что я уже 6 лет к разведке не имею прямого отношения, я уволился в 2009 году, и наш институт не имеет прямого отношения, он учрежден президентом Российской Федерации и работает на политикоформирующие органы нашей страны. И хочу еще одно заметить, вы сказали, что это очень важный институт, и я с этим согласен. Но знаете, сейчас только много про нас фантастических вещей пишут, да, я про себя узнаю каждый раз или в интернете что-то, или в западной прессе. Оказывается, я и Ципроса к власти привел лично.
И... Спасибо, Господи. Спасибо. Леонидович, спасибо вам большое за это
замечательное. И референдум в Крыму организовал и так далее.
Прекрасно.
Это, конечно, много фантастики на эту тему. Но если серьезно, и оппозиции руководителя Стратфорд, то я хочу сказать, что уверен, что наша разведка, конечно, не деморализована. И уверен, что она активно работает.
Она сохраняет свои профессиональные позиции?
Безусловно. Я думаю, за 6 лет ничего не изменилось. И как я иногда вижу бывших коллег, вот, вижу, что они в полном здравии и полны оптимизма. И вообще я считаю, что наши спецслужбы и СВР, если имеется в виду внешняя разведка, и ГРУ, и ФСБ, это очень сильные организации. В профессиональном смысле свое. Вот они, почему они сильные? Они базируются, во-первых, на наших аналитических способностях нашего народа. Наш народ – это самые сильные аналитики. Я в разведке проработал, как вы знаете, 33 года, и большую часть был в аналитическом управлении, возглавлял аналитическое управление. И очень много встречался с иностранными аналитиками и с руководителями аналитических подразделений западных спецслужб. Скажу, что наши аналитики – самые сильные аналитики. Да, англичане очень изощренные, подлые, придумывают всякие пакости. Масада – большие возможности, потому что огромная диаспора по всему миру, но это совсем другое. Если брать аналитику, просчитывание, не просчет, а просчитывание последствий, возможный прогноз, анализ действий, разработка каких-то комбинаций, но тут наш человек идет впереди планеты всей.
Леонид Петрович, для многих может показаться даже это странным и комплиментарным по отношению к вам, но я искренне и всегда поддерживал наши спецслужбы. Почему? Потому что у нас очень часто нашими врагами слагается по поводу этих спецслужб совершенно неверное представление в общественном сознании. Ну, кровавая гибня, там, чекисты, Дзержинские и так далее. И не разводят органы, которые обеспечивают безопасность нашего государства, которые... Это следующий будет мой вопрос, кстати, к вам. Чем различается действительно разведка от аналитического, систематического анализа того, что происходит в мире? С аппаратом насилия, который действительно был КГБ. Вот Путин говорит, вот полковник КГБ, то-то, сё-то. Хотя, на самом-то деле, я думаю, что это несправедливо, потому что как раз он и служил-то и не в России, если уж так говорить. И функцию он выполнял, насколько я понимаю, тоже, короче говоря, диссидентов не ловил, руки им не заламывал, в психушку не отправлял. И вообще, это все-таки не свойственные службы безопасности функции. Это то, что сейчас делает СБУ, кстати, на Украине. Вот они, вот и есть кровавая гибня, если уж так говорить. Я прав или не прав?
Ну, я прежде всего, так как затронули президента нашей страны, хочу сказать, он действительно работал по первой линии, что это такое, это внешняя разведка. Он по проблематике своей страны, со своими людьми, он не работал. Так что к нему вообще это не относится. Он работал по первой линии по разведке, да, служба внешней разведки. Раньше называлась ПГУ, сейчас называется служба внешней разведки. Поэтому он, собственно говоря, не контрразведчик, что означает сейчас вот ФСБ, это контрразведка, а разведчик. Это те, кто работает за границей, работает не с гражданами России, своей страны, а с иностранными гражданами. Поэтому Путин вообще к этой слове «кровавая гибня» никакого отношения не имеет. Что касается наших коллег из контрразведки, опять хочу сказать, но были времена, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, да. Это время тяжелое и для многих, и, я бы сказал, такое, за которое надо каяться, безусловно, каждому отдельно, конечно. Это тяжелое время, конечно, карательные органы тогда, и НКВД, и... до этого ОГПУ, до этого ВЧК, это люди, которые, в общем-то, охраняли исключительно режим, обеспечили безопасность режима, а не народа, даже не страны. Но, с другой стороны, и даже в эти времена, особенно в годы Великой Отечественной войны, люди из этой профессии, они нередко, а даже, можно сказать, много фактов, когда они и отдавали жизнь именно за родину, за страну, за народ, Великую Отечественную войну. Поэтому так вот сходу мазать, как мажут и кричат гибня, да, ну а если говорить о 80-х или 90-х годах, уже 80-х годах, когда социализм разваливался и страна наша разваливалась, ну, трудно кого-то там обвинять, что они занимались какими-то такими уже очень сильно антинародными действиями и кого-то там очень сильно карали, да. Вот, это уже разлагалось, это уходило, люди приходили другого поколения, других взглядов на работу в госбезопасность. Я, например, пришел в 76-м году исключительно из патриотических побуждений. Меня волновала только моя страна, ее безопасность, ее мощь, ее авторитет, ее способность выдержать давление наших противников в Соединенных Штатах Америки. И другими соображениями я не руководствовался. Я, правда, попал, опять же, не во внутренние органы, опять вот, как Путин, по первой линии, в разведку и работал больше с иностранцами. Но этими руководствовались очень многие люди, которые шли на работу в Комитет государственной безопасности в 60-е, 70-е и начало 80-х годов. Чисто патриотическими соображениями. Если 20-е, 30-е, 40-е, частично в 50-е годы люди шли так с идеей бить врагов, врагов внутренних, именно эксплуататорские классы, как нас там учили.
Ну, продолжение, да, гражданской войны.
Продолжение гражданской войны. То уже со второй середины 60-х годов, 70-е, 80-е, основа, на которой предлагали идти на работу, ведь это же не сам ты шел добровольцем, тебя вызывали, предлагали. Основа была чисто патриотическая. Советский Союз, альтернатива Западу, надо беспокоиться о его безопасности, защищать его и так далее. Когда набирали у людей 20-е, 30-е годы, ты из надежного класса, из класса рабочих и крестьян, надо давить эту гадину, священников, буржуазию, мелкую, сильную, кулаков, подкулачников. Тогда такой был принцип, понимаете? И люди так были ориентированы в своей работе. Вот этот вот принцип государственного патриотизма, он только к началу войны стал проявляться. К началу войны и в военные годы, и уже послевоенные, когда началось вот это противостояние холодной войны. А до этого был другой принцип, вот классовый принцип. Ты готов бить по своим? Готов бить по своим, неважно, вот ты татарин, готов по татарам бить, ты русский, готов по русскому, ты еврей, готов по евреям бить, значит, ты свой, годится. А уже в 60-е, 70-е, 80-е годы был другой принцип подбора у людей, это патриотизм. И он, этот принцип сейчас основной, он сейчас главный, сейчас других вообще принципов нет работы. это защита нашей Родины от внешней угрозы, а которая очень реальна, которая просто реальна сейчас.
Мне очень порадовало, что вы были одним из тех крупных деятелей современных наших, которые подписали письмо против установления памятника Дзержинскому, даже против проведения референдума, который мог бы стать основой легитимизации вот этого памятника. Не могли бы вы пояснить свою позицию?
Но прежде всего, он для них, кто выдвинул эту идею, это была идея якобы легитимности этого памятника, а для любого думающего человека это попытка расколоть наше общество, вернуть в состояние гражданской войны, если не горячей, то холодной гражданской войны, потому что значительная часть общества не воспринимает не только Дзержинского, но и не воспринимает тот режим, который был в годы Дзержинского и сразу после него, и в 30-е годы. Сейчас вообще наблюдается позиция такая, как-то реабилитировать тот режим. Режим Сталина, реабилитировать самого Сталина, возвеличить его. То есть для меня это, ну, с одной стороны, я так вот делю на три таких фактора. Ну, для меня это первое. Те, кто за это выступает, это просто глупые люди. Просто глупые. Ну, у нас есть же глупые, неумные. Вот так, неумные люди. Это неумные люди. Второе, это люди, которые недостаточно образованные в историческом плане, они не глупые, но просто не очень хорошо знают историю, могут анализировать это. А третье, это люди со злым умыслом. Со злым умыслом против нашей страны. Потому что нормальный человек, он не может предлагать нам вернуться во времена сталинизма. Это просто аморально. Это просто аморально. То есть вернуться в страну, когда жизнь каждого человека зависело исключительно от органов государственной безопасности. Ну и партийных органов, и обслуживающих их органов государственной безопасности. Вернуться в страну, когда твоя жизнь могла вообще ничего не стоить. Но это реалии, мы же не придумываем это. Эти 20-е и 30-е годы, это годы, когда человек... У меня, знаете, моя мама... Только за месяц до смерти, во время тяжелой болезни, она умерла в конце декабря 80-го года, она только тогда сказала моей сестре, что, оказывается, у нее, кроме трех сестер и двух братьев, была еще одна сестра. Она сказала это шепотом. Она погибла в 37-м году вместе с мужем. Она боялась это сказать, произносить это боялась. Она прошла все эти 20-е, 30-е годы. И понимаете, как впиталась в это? В кровь людей. Нас хотят в это вернуть, что ли? Нам хотят предложить такую систему. Нам хотят предложить систему, когда все будет закатано под асфальт. Да, вот все должны быть единомышленниками. Такое общество обречено на смерть. Да, мне не нравятся либералы. Например. Ну, не нравятся мне либералы. Я считаю их позиция враждебна России. Но я готов с ними дискутировать. Готов с ними доказывать их неправоту, готов агитировать людей голосовать против них. Готов, но я не готов закатывать их под асфальт. Это хорошо, придут либералы, они нас будут закатывать под асфальт. Понимаете?
Общество... Так и Россию закатаем
полностью. И так все, так мы ее уже закатали один раз так, прилично очень. Еле-еле выбираемся сейчас после этих закатываний. Мы посмотрите, все болеют за Украину, вот что там происходит и так далее, да. А посмотрите, ведь мы... Вот то, что на Украине происходит, это следствие того, что было советской власти.
А каким образом? Как вы это рассматриваете?
Ну, во-первых, Украина как таковая в этих границах, она создана Владимиром Ильичем Лениным, товарищем Троцким, забыл, как его звали, Львом Давыдовичем Троцким, товарищем Сталиным.
Бернштейном, по-моему.
Да, ну, неважно. Неважно национальная принадлежность. Важно, они были единомышленниками. У них была такая идеология. Они создали эту Украину. Я всегда говорю, почему мой родной русский город Харьков оказался в составе Украины? Почему земля Всевеликого войска Донского, Луганск и Донецк, станица Гундаровская, станица Луганская, оказались в составе Украины? Почему Новороссия, Одесса, Николаев, Херсон освоена нами, всей Россией? Всей России освоенная, отвоеванная у турок в Османской империи. Почему она осталась в Украине? Почему? Никто не задумывается. Зачем они это сделали? Это раз. Во-вторых, как-то мы с вами говорили уже в личной беседе. Я учился в Харькове в школе и в университете. Я учился в 60-х годах, ну, в школе в конце 50-х. Смотрите, я изучал украинскую литературу, украинский язык, да? Ну, у меня папа военный, он такой был интернационалист, сказал, учи. Ну, я учил. Вот. Хотя мог как сын военного не учить, потому что много по стране ездили. В университете, на историческом факультете уже вводится курс. Есть курс истории России, а есть курс истории Украины. Есть курс истории КПСС, а есть курс истории КПУ. То есть уже тогда в нас вкладывалось, мы отдельные. Есть Москва, есть русские, есть Россия. Да, это наши братья, но мы отдельные. Это наша отдельная история, это наша отдельная жизнь. Мы отдельные. Но как отдельно, если ты отдельный, и у тебя нету общей, так сказать, позиции, но в этой отдельности уже просматривается и некоторая враждебность, да?
Враждебность, Леонид Петрович, я же заканчивал Одесский университет, вы из Харькова,
а я из
Одессы, видите, да? Как? И близкие истории, потому что я был юношей, конечно, и совершенно не понимал этих межнациональных. Для меня это было непонятно и дико, и как вне сферы моих интересов, но как наблюдательного молодого человека не могло меня не каким-то образом задеть, что этот факультет, филологический факультет, там было украинское и русское отделение. И вот я видел, как воспитывают именно враждебность на украинском отделении. Да. Прямую, прямо враждебность, да, по отношению, да, даже этническую враждебность.
А вот даже я, знаете, в школе стал замечать в последних классах, я всегда был такой политически ориентированный, да, у меня интерес был всегда. Я стал замечать, что мои друзья по классу, по соседним классам параллельным, с русскими, польскими и еврейскими фамилиями, вдруг в 10-м, 11-м некоторые из них стали называть себя украинцами. Мы украинцы. Ну, это ты никуда не денешься, если эти день и ночь, 5 дней в неделю, 6 дней в неделю тебе об этом говорят. То есть мы, благодаря вот этой советской идеологии, мы сами отпихивали от себя потихонечку, незаметно. Вроде лозунги «интернационализм», «дружба», «фестивали», «песни», «пляски», но потихонечку отпихивали. И когда уже произошел распад, пришли враги, будем честно говорить, пришли враги к власти на Украине, и в Москве тоже пришли враги нашей России, я так считаю, что это было руководство враждебной России. Началась открытая антирусская пропаганда. И она ложилась на очень уже основу. Эта основа была: мы отдельные, мы не такие, мы другие. Да? Вот посмотрите, Белоруссия. Сейчас же то же самое закладывается, что мы отдельные. Мы не русский мир, мы не принадлежим к русскому миру. Мы отдельные. Враждебности вроде пока нет. Ну, там...
Вот меня... Вот давайте сразу тогда об этом-то, потому что меня это беспокоит чрезвычайно. Вроде бы батька, такая симпатичная фигура, хотя, конечно, явно авторитарными замашками, но, в общем... Авторитет там в Беларуси, безусловно, есть, потому что он стабильность поддерживает какую-то. Общий не очень высокий, но уровень благосостояния там присутствует. И вдруг мы видим, как переписывается история. Вот это не то, а вот, вот эта битва, оказывается, имела совершенно другое значение. И там попытки белорусизации идут не такие яркие, как на Украине, но они там есть. Что это за процессы? Почему? С чем
вот,
они,
кстати,
связаны?
Когда они были заложены, заходишь в музей, вот в Полоцкий музей захожу, первое, что лежит, копия, ну, газеты 1926-го, если 25-го года, сейчас я вот вылетел, 1925-го, постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о создании белорусского языка. Представляете, что творили? Вот сейчас как эти вот коммунисты, дзержинцы вопят там про Украину что-то, про Белоруссию? Что они творили? Принимали постановление не о развитии, а о создании белорусского языка. Мы сами это создали, и этот процесс запущен. Евгений, этот процесс запущен. Вы правильно говорите, что происходит? Запущен еще тогда. Он идет к своему логическому завершению. Я как-то вам рассказывал в личной беседе, что, читая телеграмму нашего посла Квицинского в ФРГ в 84-м году, о беседе со Штраусом, лидером Баварской ХСС, да, Христиано-Социалистического Союза, бывшего канцлера. И Штраус ему сказал: ваша страна ждут страшные испытания и распад. Как? А так, говорит, вы, говорит, в своем государстве, это 1984 год, создали еще 15 государств. со своими флагами, знаменами, гимнами, правительствами и прочее, и прочее, и прочее, со своей историей. И на что ему Квицинский, это был один из умнейших советских дипломатов и очень талантливый человек, он ему говорит: ну так у вас тоже земли ФРГ, тоже правительство, флаги. Ну, я нет, у нас на территориальной основе, а вы на национальной. Мы сами отделили, сами разделили, взяли это все поделили. И в результате должно быть логическое развитие. Ну, создали отдельные. Потом, когда возникает вопрос, а может быть нам вернуться к объединению, да, возникает контратвет. Нет, 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 какое отделение? Давай, это враждебные нам москали. Давайте мы вот мы докажем, что по истории это враждебные, как мы можем с ними объединяться? И этот процесс идет. И им вообще-то вот эта задача раздела России, она имеет корни, наверное, чуть ли не с Владимира Крестителя идет. Да, вот, ну, может, я преувеличиваю. Но 300-400 лет задача с той стороны. Я как-то вам рассказывал, выступая в военной академии Франции, ко мне подошел бывший министр обороны Франции Шевенман и сказал: ну вот Бжезинский и Киссинджер правы, когда говорят, что надо перестать переделывать русских в европейцы. Ничего не получится, совсем другой менталитет. Надо, говорит, вас разделить.
Ну, пока это удается, и причем удается просто, ну, как-то совершенно. Вот в связи с этим, ваши какие-то, хотелось бы знать, прогнозы, потому как на Украине русские уничтожают русских. Уничтожают русские, уничтожают русские города, ну, с обеих сторон. Я не разделяю Украину, для меня это абсолютно то же самое. Это... И процесс-то там даже экономический, может быть, и даже карикатурно, и нравственный упадок в обществе с этими олигархами там просто более выражен, но он близок к тому, что и в России-то происходит на самом деле. Эта рана, все-таки ее можно как-то залечить? Что может быть? Кто все-таки... Вы же институт, напоминаю вам, стратегических исследований. Вот стратегически можно ли надеяться, что будут как-то эти раны залечены?
Вы знаете, на вашей радиостанции я хочу на другом языке уже говорить. И здесь можно говорить прямо, и все поймут. Наш народ совершил огромный грех. В 17-18 году мы отказались от Бога, отказались от веры. Последняя точка – это уничтожение помазанника Божьего. Вот это вот основной наш грех, единственный грех. Все остальное – наказание. Все остальное – наказание Господне. И 20-е годы, и 30-е, и Сталин. Это страшная война с 27 миллионов человек. Все это, и вот эти смешные Черненки, Брежневы, и непонятный Горбачев. Все это наказание. И Украина – это тоже наказание. Все, что происходит – наказание. Пока мы не вернемся к главному, к греху своему, отказу от веры, да, убийство помазанника Божьего, которого мы не хотим никак это осудить убийство, пока мы будем в этой раскоряке. Мы будем... Знаете, у нас как напоминает, я недавно выступал, напоминает всю нашу жизнь вот так. Ура! Вперед! Как будто вот не пускает. Как будто
а
вот...
что не пускает?
А не пускает этот грех. Вы понимаете, мы никак не поймем, что русский – это не чисто этническое понятие, не понятие крови. Русский – состояние духа. Дух исключительно православный. Тысячу лет мы были такие. Тысячу. Это огромный, огромный кусок. Тысячу лет служить Кресту и Господу нашему Иисусу Христу. Все служили. Кто-то плохо, кто-то... Это уже Господь решил.
А потом... Старались.
Когда стали плохо стараться, мы получили это наказание. Да? Грех совершили – наказание. И исход, и эмиграция – это тоже наказание. Для всех наказание. Мы так жили. Мы последние 100 лет не живем так. Мы болтаемся в тупиках. Каких-то, знаете, как в лес вот зашел, где-то есть, вот слышишь голоса, вот туда надо идти, а они там раздаются, и ты не знаешь, куда идти. Блукаем по тропинкам. Никакая стратегия не может помочь, если русский человек не станет русским. А русский – это значит верующий человек. Пусть он не будет церковным. Не все могут быть 100% церковными, да, ну так, как требуется. Но подавляющее большинство должно быть верующими людьми. Подавляющее большинство татар должно быть верующими татарами. И так далее, и тому подобное, да, и остальные народы. Вот тогда у нас появится база, основа, на которой мы будем планировать свою стратегию. А сейчас что? Вот сейчас даже разговариваешь, очень часто беседуешь с людьми, которые сражаются, сражались сейчас в перемирии, продолжают сражаться, Донецкий и Луганский. Один бьется за Великую Россию, другой за Великий Советский Союз, один за православие, второй за Коммунистическую партию Советского Союза, третий за монархию, четвертый за Перуна и Дождь Бога. Ребята, так мы можем победить? Да не можем. Да как мы победим? Все начинают, есть такие, знаете, любят. Путин слил, Путин то, Путин не то. Да Путин лучше всех нас видит состояние общества нашего всего, начиная от людей обычных, занимающихся работой низовой, до так называемой, в кавычках, элиты. Вот эту разноголосицу он же видит, понимаете? И очень трудно принимать стратегические решения. Скорее всего, здесь тактические какие-то решения принимаются. Люди многие не понимают, вот придет другой руководитель нашего там института или радиостанции «Радонеж», все изменится, все будет класс. Да ничего не изменится. Принципиально. Принципиально. Мало что может измениться. Редчайший случай. Потому что в таком состоянии общества мы... Я вот написал книгу «Вернуться в Россию». Я считаю, мы должны вернуться в Россию. Вот мы вернемся в Россию. Поймем, ментально, конечно, вернемся. Мы не можем физически вернуться, мы не можем восстановить те порядки и так далее. Но ментально, этически и сакрально мы должны вернуться в Россию. Когда мы вернемся в Россию, вот тогда многое-многое... Дело в том, что если мы не вернемся в Россию, мы не выполним миссию, которую поставил перед нами Господь Бог, перед нашей страной.
Но это вот даже наша аудитория... Это все понятно, потому что мы 30 лет об этом, собственно, и говорим. И вопрос-то не в этом, а в том, что наш голос мы никак не можем... Мы знаем, что потенциальный слушатель у радио «Радонеж» гораздо больше, чем сейчас актуально. Люди хотят это читать. Вот газеты, мы с вами говорили до начала эфира о том, что газета 30 тысяч экземпляров, у всех снижается тиражи, а у нас потолка нет. Мы только по финансовым соображениям не можем сделать больше тираж. Газета не лежит, разлетается, потому что ничего подобного по интеллектуальной силе анализа пока что, так сказать, в такой печатной сфере нет. И, а поддержки где? Мы не видим эту поддержку. Вот власть, она... Элиту вы упомянули, власть. Да и вы часть же все-таки власти. То есть
Вспомогательная.
Конечно, нет, понятно же, да, что вы не исполнительная власть, а интеллектуальная власть. То есть вы готовите докладные записки для руководства нашей страны, аналитические документы. Есть ли все-таки понимание у тех, кто принимает решение о том, что необходимо поддерживать вот эти очажки роста и русской идентичности?
Но смотрите, ну, во-первых, хотел бы сказать, когда в середине 80-х годов я подходил к церкви и переступал порог церкви, на меня смотрели как на сумасшедшего. Да? Я был офицер, полковник, подполковник, ну, я смотрел как на сумасшедшего. Сейчас я захожу в некоторые кабинеты высшей администрации президента, и я перекрещусь, потому что некоторые кабинеты напоминают часовни, иконы. Люди, единомышленники. Наше число просто увеличивается, постоянно увеличивается. Нам кажется, что нет, все не меняется. Нет, постоянно меняется. В этом наше спасение, это в росте верующих, в росте людей, которые озабочены судьбой России и понимают, что без веры, без Бога мы эту проблему не решим.
Вот эта либеральная часть общества, так называемая либеральная, хотя мне очень не нравится называть вот эту вот часть, не знаю, как ее назвать, которая на самом деле антирусски, антиправославно настроена, потому что уж мы-то за свободу, вот мы же за что и боремся-то? Именно за свободу высказывания всех возможных мнений, за свободу слова, собрания.
Я всегда говорю, самые такие диктаторски настроенные люди — это атеисты. Вот они страшно, они так они бросаются.
Они знают, где правда.
Да.
В отличие от нас, казалось бы, которые апеллируют к божественной правде. Да. Они знают больше.
Они страшные диктаторы.
Так вот эти вот атеисты, тогда уж прямо их назовем, они называют людей из власти, которые приходят в храм, называют подсвечниками, начинают ерничать, упрекают их и подозревают в конъюнктуре, в том, что это политическая конъюнктура, с этой точки зрения, карьерная какие-то, они выполняют задачи. Как вы считаете, наблюдая вот это лицо современное нашей высшей бюрократии, исполнительной власти, насколько оправданы эти обвинения?
Ну, знаете, конъюнктура, мода, да, такие обвинения есть, но ведь конъюнктура, мода, она быстро заканчивается, да, когда тебе надо поститься, исповедоваться, исполнять и таинства, и обряды, то очень быстро отлетает, надоедает конъюнктурить и модничать. Поэтому очень многие искренне остаются, кто-то отпадает, кто-то действительно был подсвечником и отпал. Но большинство втягивается, потому что прикасается к истине. Истина не отпускает. И поэтому я бы относился, наоборот, с большим интересом и уважением к этим людям, которые постепенно, да, через подсвечничество все равно проходят этот этап и становятся настоящими верующими православными людьми. А другого пути нет. Нам для чего Господь дал Савла, который стал Павлом? Ну, для чего Он нам дал? Гонителя, который через несколько часов стал верным последователем.
Настоящим чекистом.
Настоящим чекистом, да. Да, не дай мне, я это слово не люблю вообще, если честно. Вот. Так же и здесь. Не надо, он говорит, вот он 20 лет назад, я помню, он был секретарем парткома. Ну, был, да. А апостол Павел кем был? Гонителем Христа, соучастником убийства архидиакона Стефана. Да? О чем вы говорите? Специально для нас дано. Ведь Евангелие для нас дано, чтобы мы понимали, что вот то, что там написано, вот оно сейчас происходит. И так же относились, как Господь учил. Поэтому надо приветствовать этих людей. Это им труднее прийти к Богу, чем, например, токарю, или водителю, или инженеру, или младшему научному сотруднику. Это труднее. Там, во-первых, соблазнов очень много. Во-вторых, атмосфера совсем другая. А если уж говорить о военных, так снимаю шляпу перед некоторыми генералами нашими, нашей армии, да? Вы помните, как выезжал Шойгу?
О, это произвело впечатление. Да, да. Ну, знаете, как сердце затрепетало.
А эти чудаки, значит, стали в газетах писать, а что произошло, это он для чего это он сделал. У них нет понимания, что у человека и было обращение к Богу в этот момент. Господи, благослови. Господи, помоги, чтобы все прошло. Какой парад-то был? Он же понимает, какая ответственность на нем. И он просто обратился к Богу и перекрестился.
Я так тогда, собственно, написал у себя в Фейсбуке, сразу же, буквально, как только я это увидел, я в режиме онлайн смотрел парад Шойгу и спросил Божье благословение на парад.
Да, это так и было. Поэтому мы не должны поддаваться на эти вот крики, что он вот кем-то он там раньше был, или сейчас он это делает для конъюнктуры. Господь сам увидит, и мы увидим. Подавляющее большинство из этих, не все, но подавляющее большинство выходят на путь истины и идут им через испытания, через трудности, через проблемы. А заканчивая вот ответ на ваш вопрос о судьбе и стратегии, еще раз хочу сказать, многое просто мы не понимаем этого, хотя Господь нас все время учит. Многое зависит от нас самих. Вот я сижу, ваша газета лежит передо мной, «Преодоление греха в самом себе». Большая статья. Но это единственный путь. Но мы все должны это понять. Это не отговорка, это не пустые слова. Преодоление себя. Преодоление себя. А еще, пользуясь случаем, что я на радио Радонеж, еще я считаю, что православный человек должен не уходить от проблем, которые существуют в нашей стране. И говорить, не, мое дело вера, я хожу, молюсь, все остальное меня не интересует. Это очень пагубная позиция. Православный человек должен быть активным во всем. Активная позиция. Не бегать, не кричать, не громить что-то. Но позиция должна быть гражданская, активная позиция. А то наших православных когда и не видно. Вроде нас не так уж и мало, да? В некоторых организациях, смотрю, там по 10-15% воцерковленных людей. А как встает вопрос, они не выступают как православные. Они не исповедуют Христа. Они не говорят так, как должны говорить православные люди. А это политика меня не касается. Как это не касается? Политика – это часть нашей жизни, основная даже часть. Ну, не основная, а значительная часть, наверное. Как это не касается тебя политика? Поэтому православные должны быть активны. А если они активны, православные, то, конечно, газету «Радонеж», которая у нас единственная такая газета православная, такого направление. Я бы сказал, это царский путь. Такое православие настоящее. Без загибов вправо, влево, без радикализма и без вот этих вот непонятных постоянных всхлипываний и
причитаний
и нытья. Вот это не так много требуется от каждого православного, чтобы пожертвовать на газету. Я иногда говорю, и вообще-то, если честно, мы вот просим спонсоров на храм, на храм, на храм. Если бы каждый православный руководствовался принципом десятины, то мы уже давно все восстановили. Даже если только православные это делали. Давно восстановили.
Ну, пропаганда-то, видите, как говорят, они ж бьют по штабам, а штабы это что? Это святейший патриарх, это глава нашего государства Путин, это, конечно, в селе это батюшка. Да? А что сказать, как внести недоверие? Как заставить, как разделить нас с нашим руководством? Недоверие. Недоверие в том, что они искренне в том, что они говорят. Батюшка, а это толстопузые попы. Понимаешь, я говорю, ну где, во-первых, стоп, о чем вы говорите? Ну давайте, во-первых, где, вот, ну назовите мне одного для начала, да? И мы поговорим о том, почему. И, ну я знаю, есть полный, очень весьма, даже болезненно полный. Ну вот наши слушатели даже знают, так, ну я же знаю, что это болезненная полнота. А большинство это нормальные мужчины современные.
Слушайте,
с двумя-тремя образованиями.
Это... Я когда смотрю на улицах, на наших людей, они все очень толстые.
Упитанные.
Очень упитанные, все с такими животами.
Мужички
еще поэтому, причем тут священники, они часть нашей нации. Ну, мы так привыкли есть, мы так привыкли вечером налопаться. Ничего не особо не едят, картошки наедятся, да? Из этого мы толстые, картошки и хлеба. Что они там едят, да? Да все так едят.
Неправильное питание. Да. Но они что хотят сказать? Что жирные попы – это те, которые стяжатели. Они там не верят. Они просто устроят точки по сбору пожертвований, на которые они там катаются, ну, не да, знаю, там куда. Да. Куда
ну, пусть выйдут он в какой-нибудь город областного значения и увидит, как живут священники. Я уже не говорю про маленькие городки и села. Как живут священники? Нищета вообще-то.
А что выходить-то? Мы можем выйти за пределы нашей студии и зайти в любой здесь ближайший храм. Я же знаю всех наших батюшек, московских, да. Очень многих знаю.
Да.
Конечно, в спальниках там есть приличные доходы у священников могут быть. Потому что,
ну, есть духовные чада, которые богатые, что-то они там отстегивают. А, да.
Вот, нет, это центральная Москва вот этим живет, да. Потому что здесь все-таки, вот, что ни глянь, какой как замечательный наши авторы, наши радиорадиоши, это блистательные совершенно интеллектуалы и замечательные духовные люди. Естественно, у них и к ним и привлекаются такие же люди, которые видят и ценят вот это, им помогают, конечно же. Но за счет свечного сбора, а вы знаете, что мне в Грузии говорил? Не в Грузии, а секретарь одного очень важного человека в Грузии. Говорит, Евгеньевич, мне стыдно сказать, но мы даже свой собор не в состоянии содержать на пожертвования прихожан.
Да,
собор,
да.
Епископ не в состоянии содержать на сборы пожертвований. Мне неловко об этом
говорить. А никто же не говорит, что там отдай какие-то сумасшедшие деньги. Ну, как вдова евангельская, да. Лепту. Внеси свою лепту. Свою десятину. Если ты там... Я получаю там 10 тысяч рублей. Ну что ты, 100 рублей не можешь внести? Ну, можешь. Можешь. И 100 рублей мы... А ты получаешь 100 тысяч. Ты что, 10 тысяч не можешь внести? Можешь. Спокойно можно. Мы же, знаете, забыли принцип. Больше даешь, больше получаешь. Ну, правильно же?
Ну, на самом деле, я в этом более чем убежден.
Да.
Чем больше мы здесь отдаем на радио Радонеж, тем больше и отклик у наших слушателей.
Конечно. То есть от этого это тоже и есть зависит. Удовлетворение. Это, вот это ты получил. Да. Это результат.
Все же, когда мы говорим о состоянии нашего общества, хочется... Ну, какого-то знания. Вы, естественно, как-то исследуете состояние нашего общества в своем институте. Перелом, как вы считаете, все-таки произошел какое-то такое понимание и в элите, и в народе, в том, кто он, что он, что он должен делать? Ну, хотя бы вот направление ясно очерчено?
Я думаю, что мы подошли к этой грани, грани перелома. Увеличилось число людей, которые стали задумываться о смысле происходящего, о смысле вообще России увеличилось, да, я вот замечаю, даже в церкви людей стало побольше, опять какой-то интерес проявляется, но коренного перелома не произошло, только вот крымские события как бы подтолкнули, А потом как-то как затихло, затихло, опять остановились. Сейчас вот война, которую нам объявил Запад, мы должны иметь в виду, что нам война объявлена-то. Информационная, экономическая, политическая, гуманитарная, а местами практически на нашей территории, я имею в виду Донбасс, и вооруженная. Я думаю, что мы накануне этого перелома. Жалко, что если мы... Этот перелом не произойдет без таких тяжелых событий. Мне просто, мне кажется, что это для России тяжелый момент, что надо опять Господу допускать, попускать события, которые потрясают человека. Сейчас они его волнуют только, и то не всех, да, волнуют. И все равно перелома еще нет. На мой взгляд, его нет. Ну вот, поэтому вот там и тут и Дзержинский появляется, и Сталин, икона Сталина появляется, и какие-то опять смешные вопли прозападных людей, когда Европа в очень сильном кризисе, и США в очень, весь мир в сильнейшем кризисе, и когда Европа разлагается морально, нравственно, они кричат о том, что надо смотреть туда, и по-прежнему они для нас идеал. Вот этого перелома еще не наступило. Мы не перешли эту грань, а надо. Надо, иначе трудно будет выбираться. И жалко, если для того, чтобы мы перешли, Господь попустит очень тяжелые испытания.
Вот то, что сейчас происходит на Донбассе. Вот на Донбассе это передовая или это отвлекающее нечто? Ну, как в свое время вот блокада Ленинграда, да? Собственно, стратеги говорят, что она предназначена была для того, чтобы сосредоточиться и победу под Сталинградом одержать.
Знаете, что Донбасс показал, на мой взгляд, Донбасс показал наличие пассионарной силы в нашем народе. Пассионарность. Вы посмотрите, сколько поехало добровольцев, сколько людей поехало. Я знаю человека, у которого 5 детей. Он нормальный семьянин, но он, во-первых, верующий, церковный был, и есть еще человек, слава Богу. И он поехал туда. Показывал, что у нас есть сила еще пассионарности, есть сила, которая, есть настроение, которое близко к вот этому вот требованию или словам Господа: нет ничего святее, чем положить жизнь за други своя. Показал Донбасс как бы лакмусовая бумажка. Нет, наш народ не спит, не разложился, есть такие силы. И они пробудились, и они увеличиваются. Вот, на мой взгляд, роль Донбасса сейчас была в этом. Что сказать, что это отвлекающий манер? Ну, конечно, фронт – это не только Донбасс. Фронт, он и в Москве, и в Петербурге, фронт борьбы. И в наших головах у каждого человека это сейчас фронт. А Донбасс просто не отвлекающий, а вот бы как сказать... Ну, вот, как, знаете, такой буравчик, который тебя буравит все-таки каждый день. Вот показывает там по телевидению, кто-то выступает, и он тебе на сердце жмет и все-таки говорит: Леонид, ну, задумайся, ну, видишь, что происходит, ну, где выход, ну, что делать? Вот, мне кажется, роль Донбасса в этом. Или как это палец в какой-то ране, знаете, у нас рана, мы хоть хотим, чтобы она зажила, а кто-то вот... Нам все время: да нет, рано заживать, рано подумай, почему она образовалась, что это такое, к чему это ведет. А то, знаете, я был в Карелии, там слышал разговор, случайно подслушал, ну не подслушал, просто слышал, громко разговаривали. Да чего там мешаться, это хохлы дерутся между собой, да они сами разберутся, да это не наше. Это у нас воспитано за десятилетия такое, это не наше. А помните, ну, вы знаете из истории, ведь наши крестьяне, которые пошли в армию, солдаты, они же не знали, где Болгария и Сербия находятся. Они вообще-то мало чего знали. Но им сказали: наших православных братушек убивают, им не дают исповедовать Христа. Ради Христа, ради этой идеи пошли и какие подвиги совершали, да? А здесь, да, и они так говорят...
Да, моя хата с края.
Моя хата с края. Да, это не понимаешь, что идет это как не наше, это вот мы жили на этой территории 1000 лет. Мои предки жили, ваши предки жили 1000 лет. И твои, ты же не явно не карел был этот человек, который так говорил, да. Но вот этого, почему я говорю, мы к грани-то подошли, вот, но еще перелома не произошло. И... Господь сам решит, но мне кажется, если мы вот так будем рассуждать, то попустятся такие события, которые заставят, ну, как русскому человеку, пока гром не грянет, он не перекрестится.
Вы тут сказали, что это противостояние с Западом у нас чуть не с Владимира началось, крестителя Руси. Многие действительно не могут понять, что, собственно, этот Запад от нас хочет? Ну, демократия, ну, у нас она есть, эта демократия. Рынки, ну, ВТО уступили, все открыто, пожалуйста вам. Разделение труда, да вон, пожалуйста. Какие проблемы? Что? Что им от нас нужно?
Им от нас нужно только одно, что мы не были ни в реалии, ни в потенциале, чтобы не были мы носители инакости, чтобы мы не были носители другой идеи, другой альтернативы, цивилизационной альтернативы. Только из-за этого они нас долбают. Они же долбали Византию. Прекрасно Византию долбали со страшной силой. Да, и в конце концов ее добили. Не османы. Они только воспользовались плодами того, что делал Запад с Византией. Потому что они давали другую цивилизационную альтернативу тому уже тогда западному миру. И ее добили. Мы взяли этот факел. Нам Господь его передал, этот факел. Да, через болгар, через сербов, через греков. Мы получили этот факел. Они стали долбить нас. Потому что мы опять понесли альтернативу, цивилизационную, идейную альтернативу их миру, их
мироустройству. Вот эта идея глобализации в этом, собственно, наверное,
состоит. Конечно, конечно. И пока они это чувствуют, а вот сейчас происходит событие на Украине, они видят, мама, они так до сих пор еще живы эти, которые с такой идеей выступают. Да, они подтолкнули нас на коммунистический путь, они же подтолкнули, что тут говорить-то. Они вырастили в эмиграции всех этих людей, подкармливали их, из голода там не умирали.
Марксизм никак. Это западное изобретение.
Да, никто их там не арестовывал, и наши там большевики и эсеры, и социал-демократы там ели, пили, гуляли, готовились, приехали. Они подтолкнули, толкнули на тупиковый путь, зная, что провалимся, да? Они знали это, что провалимся, потому что не работает эта система. Но надо же понимать, что человек есть человек. Он не может жить в системе, которая его регламентирует даже в таких вещах, как собственность. Ну, человек без собственности, ну, не может жить. Он, почти каждый человек хочет иметь собственность, хоть какую, да? Вот. И сейчас они увидели, что это все живо. Что в нашем народе жива эта идея, мы ее называем имперской, православной, цивилизационной, там еще какой-то, но она жива. И они по-прежнему занимаются, они думали в 90-е годы, что все, задавили. Потом вот это вот, помните речь Путина в Мюнхене, да?
Ну,
2008. Они ошарашены были, они ее не поняли, но они ошарашены, они поняли, что что-то не то, мы же их победили, все, нет уже той России, мы ее разделили. Они мечтали, они отделили огромные территории от России, да? А оказывается, все живо. А почему это живо? Не потому что мы такие хорошие, умные и какие-то там, а потому что это нам Господь вложил, это наша миссия, существование наше. Нас с вами, мы существуем только потому, что есть задача свыше. Эту задачу нести факел веры, нести факел своего мировоззрения, мироустройства, не испохабленного, как это было в советские годы, не перекрученного, не перевернутого по-дьявольскому, а истинного, да? Вот эта задача, мы поэтому до сих пор живы, поэтому побеждаем, когда, казалось бы, в Химках стоит зверь, да, уже все, и ничего уже нет, а мы все равно побеждаем, да, телами, умами, всем побеждаем, да, вот, потому что у Бога есть поручение к нашему народу, а мы его никак не беремся выполнять, выполняли столетиями, как только ошибались, Наполеонов в Москве. Как только отказывались, да, как только отказывались, поляки в Кремле раньше, чем Наполеон, да, но потом брались за ум. Я всегда говорю, вот вы Минин и Пожарский, то есть я говорю, ну вы задумайтесь, как Минин и Пожарский обращались к народу, что они зачитывали в своих грамотках, зачитывали следующее: мы погрязли в грехах, мы должны покаяться в грехах, то есть оцените сами себя. Что вы наделали? Там же нет, вы нигде, ну, там есть-то насчет предателей, да? Но нигде нет осуждения конкретных личностей, каких-то там царей, сановников, я не знаю. Там есть, ребята, мы натворили сами. Давайте покаемся, пойдем потом после этого, месяц попостимся, и потом возьмем, очистим Кремль от поляков. Наполеон. Чем кончилось? Александр I уходит, превращается в Федора Кузьмича. Для чего? Каяться. Обо всем. Не только... В связи с...
Где, в какой стране мира, да, это... возможен государь-победитель, Александр Благословенный, вдруг решает, что все, надо уходить. И действительно, как мы видим сейчас, и генетический анализ показал, что Федор Кузьмич, да, действительно, это император. Да. Это же, вот мы еще на Радонеже поговорим об этом, я думаю, что даже год этому посвятим, потому что для нашего понимания, кто наши правители, кто наши цари, это, мне кажется, крайне важно. Такого, конечно, такого конечно, нигде в мире, ни на Западе, ни на Востоке, нигде такого,
а знаете, так, таких государей не было. Скажу вот искренне, да, ведь в советское время наше руководство знало этот факт. Он был известен. В этом нет никаких сомнений. Что сделали с могилой? Вы знаете, что устроили туалет, уборную, специально, зная, о ком идет речь. Да, издевались над мощами, над многими-многими, но так почти над кем не издевались, только над Федором Кузьмичем. Сделали дырку. Мне в Томске человек, краевед, кандидат наук, который присутствовал при поднятии мощей оттуда, из этого вот, из туалета, да, он говорит, откапывали эту гадость, ну, так все это. А потом, когда стали поднимать гроб, благоухание, говорит, ну, на расстоянии 300-400 метров. Вот они гадили, она святое, оно остается святое. Я вот о чем говорю. Так же и с Николаем II. Имейте в виду, человек мог спокойно уйти и возглавить бригаду карательную, полковник Романов, и биться. Но он же поступил так же, как Александр I. Надо взойти на Голгофу, Господи. Что мне делать? Надо взойти на Голгофу. А как же семья? Надо взойти на Голгофу. И он на нее зашел. Это такие наши цари были. Такие наши правители были. Да? Вы знаете эту историю, когда докладывали, продолжать русско-японскую войну или нет. Николай II спросил, сколько еще мы потеряем. Мы сказали, еще 230 тысяч. Он сказал, нет, заключаем мир. На выгодных условиях, кстати, заключили. То есть люди совсем другие. Почему они другие? Не может быть такие выдающиеся, или род Романов такой вот выдающийся. Да они христиане были. Они были православные христиане. Когда многие говорят о том, что вот он любит Достоевского, я всегда начинаю сомневаться. Любит он Достоевского. Ну, иностранец, я забыл сказать. Иностранец. Я люблю Достоевского. А что ты в нем любишь? Достоевский был православный христианин, который стал православным через угрозу смерти, жизни и пришел к вере. А что ты в нем любишь? Как ты его понимаешь? Мы же никак не можем понять людей той эпохи. Они были совсем другие, они были православные. И вот поступки такие царей вызывают удивление. Мне один товарищ сказал, Александр I – это неправильное его решение. И Николая I. Они обманули народ. Они захоронили кого-то там в гробу. Это обман народа. Я говорю, народ по-другому воспринимает. Это великий подвиг. Моральный, нравственный подвиг.
Ну что ж, заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я, во-первых, вас хочу искренне поблагодарить за такое вдохновляющее завершение ее, потому что все-таки это хорошо.
Ну, это же вы меня вывели на вдохновение.
Я рад этому, я очень рад. Скажите, вот просто одним словом. Кажется, что все силы ада сейчас обрушиваются на Россию. Со всех сторон обложили нашу страну. Выдержим.
Выдержим. А почему они обложили? Они почувствовали, что мы начинаем двигаться, подошли к этому пути, по которому должна идти Россия. Конечно, выдержим, с нами Бог. А кто против нас тогда?
Ну что ж, с этим мы и закончим сегодняшнюю нашу программу. Она получилась чрезвычайно оптимистична в результате. Спасибо большое. И мне очень радостно было это все услышать, потому что теперь я буду с большей ответственностью, с большей силой работать над тем, чтобы просвещать наш народ верой Христовой.
А это самое главное.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Леонид Петрович Решетников, руководитель, директор Российского института стратегических исследований. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Человечек спать ушки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, спать ушки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Один сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!